Глава 18. Город Росток, ГДР. Комнатки оказались, как я и ожидал, небольшие, квадратов по 8, в них стояло по 2 кровати. Скромненько, чистенько, бедненько, как и предполагалось, на то она и общага. Подозреваю, приедь я с куратором того же пола, нас бы немцы вообще в один номер вдвоем запихнули. Такой уж народ. Если есть возможность сэкономить, они обязательно сэкономят. Ругать их за это бессмысленно. Когда немец в современной Германии умирает, как правило, он оставляет после себя много денег, а не долги. Другой вопрос, что можно было бы жить на более широкую ногу, чем они себе позволяют, не стремясь сэкономить на всем. Но вот такие вот люди. А экономика в целом получается богатая. Куча отложенных населением денег в банках инвестируется в нее же и способствует ее росту. Но это уже будет после ГДР. Кафешка оказалась совсем недалеко от общежития. Не удивлюсь, если она была построена как раз для студентов, проживающих в нем. От московских ничем особенным не отличалась, разве что лозунги на стенах не на русском, а на немецком. Вот и вся разница, если не считать местную кухню. Эмма Эдуардовна была немного разочарована, как мне показалось. Ожидала, похоже, местного колорита, а тут все почти как у нас. Но ничего. Если поездим по округе, получит местный колорит и нужные впечатления. Дитрих рассказал, что во время конференции питаться будем в столовой университета. Это сейчас она уже закрыта из-за выходных, и там цены будут ниже, чем в кафе. Нормальный момент для немцев — поговорить про цены прежде всего. Ну и так, 3 блюда обошлись в 2,5 марки. Много мяса во втором блюде, колбаски с картофельным салатом, много тыквы в тыквенном супе-пюре — что уговорил нас попробовать Дитрих, густой наваристый компот. Суп-пюре оказался полной гадостью. Я такие раньше никогда в Германии не брал, когда сам ездил. Но местный комсомолец с таким азартом нас уговаривал попробовать, что пришлось пойти ему навстречу. Не понимаю я эту традицию перемалывать все в хлам и с гордостью выдавать за первое блюдо. Мне наши щи с борщами во 100 крат милее. Там хоть понимаешь, что ешь. Официантка с удовлетворением восприняла мои гутентаг при приходе и данкишон, когда принесла блюдо. Нормальная такая официантка, улыбчивая, несмотря на низкую категорию кафе. В Москве такие улыбчивые мало где водятся, к сожалению. Ну а затем нас повели осматривать местные достопримечательности. Правда, поскольку я тут уже был в будущем, я знал, что их тут немного. Одно из самых красивых зданий из багрового кирпича было сейчас занято под советский военный штаб. Какой именно категории, Дитрих нам не поведал. Ратуша, само собой. Всегда можно быть уверенным, что в немецком городке будет ратуша. Мы с Эммой, посмотрев вскользь несколько знаковых для города строений, в итоге больше заинтересовались магазинами. Дитрих, поняв это, поменял маршрут и завел нас в парочку хороших, по его словам, магазинов. Один большой промтоварный, другой продовольственный. Ассортимент был весьма неплохим. Поначалу казалось, что товаров прямо намного больше, чем в Москве. Глаза разбегались, но, приглядевшись, понял, что просто марки товаров отличаются и выбор продуктов чутка пошире, но это мы и так знали. Быстро приценился к духам, прикинул в рублях по курсу. Вышло то же самое по цене, как я однажды в ГУМе нашел, случайно зайдя. Никакой экономии, зато лежит всегда на месте, не надо рассчитывать на везение. Присмотрел симпатичную кофточку для Галии с прицелом на носку на поздней стадии беременности. Стоила она 5 марок, сразу и взял. В Москве нормальную одежду для беременных еще попробуй найди. Эмма Эдуардовна пока ничего не покупала, присматривалась. Отметил еще пару книжно-канцелярских магазинов, где рассчитывал прикупить всякой бурды. Но они уже закрылись. Вечер субботы все же. Запомнил, где находится. Наведаюсь обязательно. Погуляли еще часок с Дитрихом по вечернему городу. Потом он довел нас до общежития и вежливо откланялся. Повезло, что в Германию приехали. Немцы все же дают своим гостям глотнуть свободы. А вот когда были в Южной Италии, избавиться от сопровождения членов местной семьи, что нас привечало, можно было только сбежав. Традиции такие. Если все знают, что к тебе гости приехали и встречают их в городе без сопровождения, то огребешь славу семьи, не уважающей старинные обычаи гостеприимства. Но перед тем, как уехать, Дитрих договорился, что завтра снова будет с нами гулять. Я предложил прокатиться к морю, и Эмма Эдуардовна с горячим энтузиазмом это предложение поддержала. Эмма Эдуардовна сказала, что больше не будет сегодня выходить на улицу, ну а я переоделся в спортивный костюм и рванул на пробежку. И так слишком много времени провел без движения. Набегался всласть, ветер дул с моря, и воздух был чистым и соленым. Тут уже было ощущение весны, в отличие от Москвы. На улицах встретил несколько таких же, как я, бегунов. Но в основном улицы были безлюдны. Времена наплыва мигрантов в Германии еще не наступили, так что чувствовал себя в безопасности, несмотря на поздний час. В номере поджимался в три подхода до изнеможения, поделал приседания, а потом читал, пока не потянуло в сон Жукова. Москва у дома Ивлевых. Подполковник с сыном, держа на поводке соседского пса, подошел к подъезду, открыл дверь и пропустил мальчишку вперед. Обычно они поднимались пешком на третий этаж, но на площадке в ожидании лифта стояла очаровательная незнакомка, смерившая офицера мимолетным, оценивающим взглядом. Заметив восхищение и интерес в ее глазах, подполковник резко притормозил. «Ой, это же с третьего этажа собака!» — удивилась она. «А где Павел?» «Я за него», — уверенно ответил Григорий. «Могу чем-то помочь?» «Я не буду лифта ждать», — заявил Родька и повел Тузика наверх по лестнице. «Ой, даже не знаю», — деланно засмущалась незнакомка. «Неудобно как-то незнакомого человека о помощи просить». «Григорий!» — тут же протянул ей руку подполковник. Тут открылся лифт, и он пропустил девушку вперед.
«Я во втором подъезде живу. Третий этаж из лифта направо и прямо».
«А я тут на шестом, из лифта налево и прямо. Меня Лина зовут», — улыбнулась она. «Значит, мы соседи».
«Очень рад знакомству», — выходя на третьем этаже, многозначительным тоном произнес Григорий.
Дитрих появился в фойе общежития с немецкой пунктуальностью, ровно в 9. Трабант довез нас почти до моря, до последней улочки возле высокого маяка. Там машину пришлось оставить и дальше пойти пешком. Пошли не спеша по набережной вдоль канала, с интересом рассматривая многочисленные яхты и катера, припаркованные на зиму. Весна весной, а ветер сегодня не просто дул в лицо, а заставлял пригибаться, чтобы продолжать идти к морю. Весь энтузиазм Эммы Эдуардовны очень быстро пропал. Идея прогуляться у моря явно утрачивала былую привлекательность с каждым шагом. Но вот мы подошли к последним домам на улочке, и показалось море. Явно шторм, волны высокие, на них барашки. Вдали вышедшие из порта недавно грузовые корабли. Отсюда они казались крохотными, но это потому, что отошли от берега на несколько километров. Кораблей было много. Росток — серьезный порт, через который идут большие транспортные потоки. Скоро с приближением лета к сухогрузам и военным судам еще и круизные лайнеры добавятся. А в августе — регата. Эх, жаль, что конференция в марте. Сколько ни езжу на море, а первый выход к нему после долгого отсутствия всегда волнует. Свернули у маяка на пляж. Полоса песка широченная, ветер в дюнах завывает, поднимает мелкий песочек и бросает пригоршнями в лицо. Скоро он набьется везде, в сумке, в одежду, в глаза и рот. Летом такая же фигня. Но на теплом солнышке таких мелочей не замечаешь. Несмотря на холод, снял с ног ботинки и носки, чтобы почувствовать морской песок под ногами. Пошлепал немного по воде, приведя замдекана в форменный ужас. Эмма Эдуардовна старательно куталась, пытаясь укрыть от холода каждый участочек своей кожи, и смотрела на меня так, словно не могла поверить, что я добровольно снял какой-то из предметов одежды. Я же, абстрагировавшись от холода, с удовольствием вдыхал морской воздух, слушал крики чаек и кайфовал от ощущения мелкого песка на пальцах ног. Здорово! Ну, о купании, увы, речи быть не могло. Вода была совсем ледяная. Прогулялись сотни метров вдоль волн. Эмма Эдуардовна совсем замерзла, и мы пошли обратно с пляжа. Дитрих тут же повел нас к главной местной достопримечательности — кирпичному маяку. Ну, ничего, такой маяк — самое приятное попасть внутрь, уйдя с ледяного ветра. А вот внутри обнаружился здоровенный киоск, в котором я увидел много обложек женских журналов.
«Ага, вот и она, моя бурда. Киоск работал. Преимущество пляжной зоны. Все магазины открыты ежедневно, выходных нет. Это мы удачно заглянули. Купил несколько экземпляров журнала. Самый свежий номер за март стоил 2 марки. Январские и февральские номера продавались со скидкой. Купил по 3 номера за каждый месяц. Увидел изумленные глаза Дитриха, рассматривающего мои покупки. К такому его жизнь явно не готовила. Улыбнулся и объяснил ему, что у меня много родственниц, которые любят шить. И это все для них. Мол, семья большая, всем нужно раздать по приезду. Хорошо бы еще найти несколько номеров за осенние или летние месяцы. Вдруг остались нераскупленные. Там явно другие модели одежды будут. Дамы мои точно в полный восторг придут. Буду самый лучший и любимый. В городе обязательно посмотрю журналы в книжных». Эмма Эдуардовна, сообразив, что к чему, тоже хапнула 5 журнальчиков, заверив Дитриха, что и у нее большая семья и куча родственниц, которым точно нужен такой подарок. А затем зачем-то добавила еще, что и вообще она подумывает начать учить немецкий язык. А такого рода журналы для этого лучше всего подходят. Тут всякая полезная бытовая лексика. Услышанное Дитриха вдохновило, и он начал предлагать ей показать после конференции книжный магазин, где еще много всяких журналов, по которым можно изучать немецкий язык. Пришлось согласиться. Тут же в Варнемюнде и позавтракали. Этаким континентальным завтраком — яичница, сосиски, вареные яйца. Зато запивали пивом даже Дитрих, хотя и собирался снова сесть за руль автомобиля. Ну да, помню, в 70-х к выпивке за рулем относились намного проще по всему социалистическому блоку. Магазины здесь были в основном сувенирные и рыболовные, так что мы не очень заинтересовались их ассортиментом. Сувениры в пляжной зоне всегда дороже, лучше в самом Ростоке поищем. А рыбу ловить нет уж, точно не в этот раз. Погуляли по улочкам в Варнемюнде, потом перебрались в Росток и погуляли там. Понедельник, наконец-то, пришло время и конференции. С утра Дитрих нас забрал и отвез в столовую. Там, как он и говорил, оказалось дешевле, чем в кафе, хотя качество блюд не отличалось. Но затем мы зашли в огромный зал, где и будет проводиться конференция. И Дитрих повел нас знакомить. Такое впечатление, что со всеми подряд. Его все знали, и он счел своим долгом и нас со всеми познакомить. Честно говоря, на 3-м человеке я уже сбился. Нельзя же так без перерыва знакомить. Гансы, Фридрихи и Карлы слились между собой. Эмма Эдуардовна также выглядела одуревшей и замороченной. Спасло нас от этого бесконечного карнавала знакомств только начало пленарного заседания. Дитрих дисциплинированно сел между нами и начал нам переводить главные тезисы пленарных выступлений. 3 часа прошли скучно, но я другого и не ожидал. Но затем нас повели на обед. «В этот раз платить не надо, обед включен для всех участников в расходы на конференцию», — радостно сообщил нам Дитрих. Во время обеда он нас посадил за стол с 3 молодыми людьми, а сам ушел, извинился, что дела зовут. Я сразу приободрился. Мне же еще товар сбыть надо, а Дитрих как-то не выглядит как заинтересованный в этом человек, так что мне нужны потенциальные покупатели. С нами посадили 2 парней и девчонку. Все 3 уверенно болтали на русском. То ли Дитрих нас целенаправленно посадил с русскоговорящими, то ли тут вся молодежь массово русским неплохо владеет. Постарался получше познакомиться с парнем, что был модно и дорого по этим временам одет. Ёшка был в адидасах и джинсовом костюме. На шее висела золотая цепочка, частично прикрытая футболкой с Гойко Митичем. Он точно выглядел как человек, знающий, кто может дорого купить банки с икрой. Также меня заинтересовало, где можно прикупить такие футболки. Они в Москве точно на ура пойдут, без всяких сомнений. Гойко Митич сейчас популярен так, как в 90-х будет популярен Арнольд Шварценеггер. Дети летом почти все повально носятся в перьях, в прическе и с луками в руках. А у некоторых еще и физиономия в полоску раскрашена. Если найти хоть одну майку на Родьку по размеру, то вообще будет песня. Встал одновременно с Ёшкой из-за стола, прошел с ним до выхода из столовой. Он догадался, что мне что-то нужно, спросил. «Павел, нужна помощь?» Я решился. А что мне терять? Тут в ГДР все же посвободнее с купи-продай. Тут и частный сектор вполне себе существует, хотя и страдает периодически от национализации. Но это не вынуждено подпольное производство на территории СССР, а вполне себе легальный частный бизнес, в который вовлечены сотни тысяч работников. «Да, Ёшка, привез из Москвы икру и еще кое-что. Не подскажешь, можно ли кому-то продать?» Ёшка оглянулся по сторонам, проверяя, не слушает ли нас кто-то. Пришел к выводу, что никому наш разговор не интересен. «Да, с этим могу помочь. Вас в общежитие поселили, как и других гостей?» «Все верно. Давай я в 9 вечера подойду с другом и посмотрим. Хорошо?» «Буду ждать в фойе». «Нет, лучше у киоска за 50 метров от входа в общежитие. За встречами в фойе наблюдают некоторые любопытные люди. Встретимся у киоска и пройдемся вместе, как будто просто компания домой возвращается». «О, какой завуалированный намек на госбезопасность!» «Хорошо, в 9 у киоска». Вернулся в столовую к Эмме Эдуардовне, довольной собой. «Ну, теперь главное, чтобы все прошло хорошо. Освобожу свой огромный чемодан, деньги появятся, и можно будет его набивать покупками». Ну а после обеда пришло время и для моего доклада. Из огромного зала разбрелись по аудиториям в соответствии с программой. И в своей аудитории я сразу наткнулся на того самого старикана, что со мной в Москве после конференции общался. Я так понимаю, он эту нашу поездку и инициировал. Понимая, что я напрочь забыл его имя, он снова представился.
«Профессор Вильфрид Нойлер»,
— степенно сказал он.
«Рад видеть, что вас, Павел, получилось приехать.
Очень приятно тоже снова увидеться. Спасибо, что пригласили». Поболтали с ним немного, пока секция не стартовала. Он нас пригласил завтра после последней секции к себе домой на обед. Сказал, что живет в частном секторе, и у него в доме есть камин. Но мы с Эммой Эдуардовной совсем и не были против. Мой доклад был третьим по очереди. Я выступил степенно и неспешно, не отклоняясь от текста, чтобы не расстраивать Эмму Эдуардовну. Она сказала, что этот текст согласован, и никакой отсебятины нести не надо. Ну, я так и сделал. Ответил на несколько достаточно простых вопросов. Интереса к выступлению было не меньше, чем когда я с этим же докладом выступал в Москве. К 6 вечера секция закончила работу, и нас тут же нашел снова Дитрих и повел ужинать в город. Я ему сообщил, что завтра нас заберет к себе на обед профессор Нойлер. Он очень обрадовался. Сказал, что он больше 10 лет был деканом, пока ему самому не надоело, и является очень авторитетным экономистом. Ну а я обрадовался, что под этим предлогом мы отделаемся от Дитриха. Ходить вместе с ним по магазинам неудобно. Как вспомню, какие он глаза сделал, когда я купил те номера бурды. Дитрих после ужина снова повел нас гулять, пока не закрылись все магазины. Уже и замдекана начала нервничать, что он мешает нашему шопингу. Энергичный немецкий комсомолец завел нас в общежитие, и я сказал Эмме Эдуардовне, что надо завтра убежать с одной из секций и немного закупиться подарками в городе. Радостно блеснув глазами, она эту идею поддержала. Ну да, ей же по возвращению надо дарить подарки всем, кто ее поездке посодействовал. Я бы что не подаришь, надо еще и выбрать хорошо. Сказал ей, что пойду заниматься спортом на улицу. Никакого желания ко мне присоединиться у нее не было, тем лучше для меня. Я разложил свои товары аккуратно на свободной кровати, переоделся в спортивный костюм и выбежал на улицу. Бегал, но так, чтобы не вспотеть слегонца, пока не пришло время встречаться с Ёшкой. А то будет неудобно, если от меня будет разить потом, едва зайдем в небольшой номер. Модный немец появился на 5 минут раньше, с девушкой, представившейся как Эльза. Не менее модная, по одежде блондинка. В руках у них были пустые объемные сумки. Эта картина заставила меня поверить, что я на правильном пути.